адресу города Иркутск, бульвар Гагарина, 54, квартира 6, случай нетерпящих отлагательства. Апелляционная жалоба рассматривается в составе председательствующего Мацеевской Виктории Евгеньевны, пресс-секретаря Рязанцевой Юлии Анатольевны, с участием прокурора Славянской Юлии Анатольевны, заявителя Елторенко Валерии Ивановны и представителя заявителя адвоката Иванец Вячеслава Сергеевича. Устанавливается личность заявителя. Встаньте, пожалуйста, Елторенко. Назовите полностью свою фамилию, имя, отчество.
Елторенко Валерия Ивановна.
Число, месяц и год вашего рождения.
9 июля 1994 года.
Место вашего рождения?
Город Нижний Новгород.
Вы работаете?
На данный момент официально нет.
Не работаете. Проживаете где?
Бульвар Гагарина, 54, квартира 6.
Зарегистрированы? Проживаете по одному адресу?
Нет.
Зарегистрированы где?
Город Нижний Новгород, улица Белинского, дом 49, квартира 57.
Участникам процесса разъясняется, что они имеют право заявить отвод председательствующему секретарю судебного заседания прокурору, если имеется основание полагать, что кто-либо прямо или косвенно заинтересован в исходе рассмотрения апелляционной жалобы. В случае заявления такого ходатайства оно должно быть материалом. Рассмотрение ходатайства об отводе без изложения мотива отвода не допускается. Заявитель, пожалуйста, у вас имеются отводы состава суда?
Нет, ваша честь.
Имеется. У представителя заявителя?
Состава суда отводов не имею, ваша честь.
У прокурора отводов нет. Разъясняются права в судебном заседании заявителю и представителю заявителя. Встаньте, пожалуйста. Значит, вы имеете право высказывать свое мнение по доводам, изложенным в апелляционной жалобе. Молодой человек, если я увижу ваш сотовый телефон, еще раз, я вас удалю из зала судебного заседания. Уберите свой сотовый телефон. И предупреждаю всех, не нарушать порядок судебного заседания. Вы имеете право высказывать свои доводы, свое мнение по доводам апелляционной жалобы, представлять доказательства, заявлять ходатайство, отводы, знакомиться с представленными материалами, знакомиться с протоколом судебного заседания, подавать на него замечания. Имеете право получать решение суда апелляционной инстанции, обжаловать его в соответствии с положениями главы 47 прим. Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Также имеете право на участие в судебных прениях, в заседании суда апелляционной инстанции. Понятно право?
Право понятно, известно, ваша честь.
Садитесь, пожалуйста. До начала судебного заседания у сторон имеются ли ходатайства?
Ходатайства нет.
У заявителя?
Нет ходатайства.
Не имеет.
Представителя? Не имеется. Нет возражений перейти к судебному следствию?
Не возражаю.
Докладывается материалы следователем следственного дела по Кировскому району города Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Татаровым. 7 апреля 2017 года вынесено постановление о проведении обыска жилища в случаях, не терпящих отлагательства, без судебного решения, поскольку применение производства и обыска могло привести к утрате доказательств. Период времени с 6 часов 20 минут до 9 часов 15 минут 7 апреля следователем по особо важным делам 3-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Дураков произведен обыск в жилище, расположенном по адресу Иркутск, бульвар Гагарина, 54, квартира 6. Постановлением Кировского районного суда города Иркутска 10 апреля 2017 года признано законным производство следственного действия обыска в случаях, не терпящих отлагательства в жилище, расположенном по адресу Иркутск, бульвар Гагарина, 54, квартира 6. В апелляционной жалобе заявитель, представитель заявителя, не соглашаясь с постановлением суда, считает его незаконным, принятым с нарушением норм материального правового основания. Жалоба указывает, что обысковое мероприятие по адресу города Иркутск, бульвар Гагарина, 54, квартира 6. Согласно протоколу обыска, производились следователем Дворков. В то же время с уведомлением о производстве обыска в суд вышел следователь следственного отдела по Кировскому району города Иркутска, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Татаров. Кроме того, полагаю, что в рассматриваемых материалах имеются неустранимые противоречия. Я еще раз предупреждаю, соблюдайте тишину в судебном заседании. В то же время с уведомлением о производстве обыска в суд вышел следователь следственного отдела по Кировскому району города Иркутска, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Татаров. Кроме того, полагаю, что в рассмотренных материалах имеются неустранимые противоречия. Так непонятно, какое именно должностное лицо из Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области ответственно за проведение обыска — Татаров или Дворко. Оспариваемое постановление не содержит ссылок на выдачу следователям Татарову, следователю Дворко какого-либо поручения на проведение обысковых мероприятий в жилище Елтаренко. Кроме того, судом в нарушении требований части 1 статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не была дана оценка доводам Елтаренко в части с того, что она выразила недоверие понятым участвующим в ходе проведения обыска. Следователям к рассматриваемому материалу также не были приложены документы, удостоверяющие личность понятых. В апелляционной жалобе указано, что согласно протоколу проведения обыска к участию в следственном действии был привлечен специалист. Однако не указано цели его привлечения, он не был предупрежден следователем об уголовной ответственности. Следовательно, его участие в производстве обыска является незаконным. Кроме того, Елтаренко была лишена следователем возможности реализовать свое право воспользоваться услугами защитника, что подтверждается ее записью в протоколе обыска. Елтаренко, как лицо, в жилище которого производился обыск, не была вызвана в судебное заседание, однако она желала разъяснить суде свое отношение к проведенному мероприятию. Полагаю, что оснований для проведения обыска в случае нетерпящего отлагательства следователя не имелось. В постановлении суда не указано, на каких именно сведениях основаны выводы суда о том, что в случае проведения обыска до вынесения судом решения какие-либо доказательства могли быть уничтожены. Кроме того, при вынесении постановления судом не было учтено, что Елтаренко является практикующим журналистом, фотографом, и, соответственно, обыск и изъятие ее компьютера, а также других электронных носителей информации может поставить под угрозу ее профессиональное отношение, источники информации, тексты и фотографии, автором которых она является. Такие действия органов предварительного следствия нарушают ее профессиональные права, ставят под угрозу профессиональную тайну, конфиденциальность источников информации. Просит постановление Кировского районного суда города Иркутска 10 апреля 2017 года отменить, признать незаконным следственное действие обыска, проведенное 8 апреля 2017 года в жилище Елтаренко, расположенном по адресу город Иркутск, бульвар Рябикова, 54, квартира 6. Так, были вам доводы и апелляционные жалобы? Поддерживаете?
Да, поддерживаю. Рябикова?
Вы прочитали бульвар Рябикова?
Бульвар Гагарина.
Нет, вы сказали, прошу.
Вы просто сказали Рябикова, если там написано Гагарина.
Да, бывает. Ну.
То поддерживаем.
Там поддерживаете? Поддерживаем.
Представитель заявителя?
Да, поддерживаем вашу честь. Все, по-моему.
Слушайте, я полагаю, что доводы апелляционной жалобы поддерживают.
Решается вопрос о рассмотрении апелляционной жалобы без исследования тех доказательств, которые являлись предметом исследования суда первой инстанции. Пожалуйста.
Сторонам они знакомы, мы полагаем, возможно, без исследования,
без исследования.
Рассмотреть жалобу.
Заявитель согласна с мнением представителя?
Согласна, в честь.
Выслушав мнение участников процесса, суд, совещаясь на месте, постановил рассмотреть апелляционную жалобу без исследования доказательств, которые являлись предметом исследования суда в первой инстанции. Имеются ли у сторон дополнительные доказательства в подтверждение доводов, приведенных в апелляционной жалобе?
Дополнительных доказательств сторона заявительницы не имеет доказательств.
Заявитель также не имеет дополнительных доказательств?
Нет.
Нет.
Никакого доказательства у меня также нет.
Нет. Возражений нет, закончить судебное следствие, перейти к судебным прениям.
Мы возражаем закончить судебное следствие, перейти к судебным прениям.
Заявитель согласно с мнением своего представителя.
Это для прения.
Для прения.
Да,
да? Согласна.
Согласна.
Возражений нет.
Нет. Выслушал мнение участников процесса, суд совещаясь на месте, определил закончить судебное следствие, перейти к судебным прениям. Пожалуйста, заявитель или представитель заявителя, кто первый?
Сначала заявитель, потом.
Пожалуйста, Валерия Ивановна, вам слово судебное прение.
Спасибо. Так. Я вас зачитаю, что я записала по своим воспоминаниям о том, как проходил обыск. 8 апреля 2017 года рано утром я находилась в квартире по адресу бульвар Гагарина, 54-6, которую снимаю по договору от собственника. Около 6 утра я проснулась из-за звонка на свой телефон с неопределяемого номера.
Извините, Валерия Ивановна, я вас перебью на минутку. Телефон свой уберите, пожалуйста, с камерой. Видеозапись судебного заседания производится только по ходатайству и с разрешения суда.
Не понял ваш телефон.
Простите.
Я вижу ваш телефон в сумке. Открыт канал.
Простите, но вы проявляете излишнюю подозрительность. Здесь нет моего телефона, свой телефон я отдала. Можно продолжать?
Пожалуйста.
8 апреля 2017 года рано утром я находилась в квартире по адресу бульвар Гагарина, 54-6, которую снимаю по договору от собственника. Около 6 утра я проснулась из-за звонка на свой телефон с неопределяемого номера. Я ответила, звонок сразу же сбросился и повторился. Я сбросила, телефон снова зазвонил. Я поняла, что меня поставили на автопрозвон и поняла, что за этим последует. В мою дверь громко постучали. Я поднялась с постели, подошла к двери, посмотрела в глазок. За дверью я увидела группу мужчин. Часть из них были в масках и при оружии. Один из мужчин, который не помнит, громко сказал: «Открывайте следственный комитет». Я спросила, на каком основании. Он сообщил, что у них есть постановление на обыск и что если я не открою, они выломают дверь. Я сказала: «Хорошо, подождите, я оденусь», и пошла в комнату за одеждой. Только я успела натянуть нижнее белье, как в дверь начали ломиться. Меня это возмутило, так как я согласилась открыть дверь, а времени мне дали объективно недостаточно, чтобы одеться. Я подбежала к двери и сказала: «Я не понимаю, в чем дело. У вас классные ребята в масках, у меня решетки на окнах. Куда я от вас денусь? Ждите». Я оделась, взяла в руки телефон и диктофон. На диктофоне включила запись и открыла дверь. Сотрудники СОБР сразу пошли осматривать квартиру. Мужчина, впоследствии оказавшийся следователем, спросил, есть ли в квартире кто-то еще. В квартире была только я. Я попросила следователя представиться и показать удостоверение. Он представился и показал удостоверение. Я сказала, что звоню своему адвокату. Следователь сказал, цитата: «Нет, не звонишь и можешь не записывать. Диктофон мы все равно изымем». Впоследствии, когда мне частично вернули изъятое имущество, на диктофоне остались все файлы, кроме записи, которые я начала делать во время обыска. Свою реплику, ограничивающую мое право на защиту, следователь объяснил тем, что обыск якобы уже начался и что теперь никто не имеет права ни зайти, ни выйти. Эта фраза была произнесена до заполнения документов в районе 6 часов 8 минут. В протоколе обыска его начало указано на 6 часов 20 минут. Когда все зашли в квартиру, кучно разместившись в прихожей, следователь предложил... Когда все зашли в квартиру, кучно разместившись в прихожей, следователь предложил мне ознакомиться с постановлением на обыск. Пока он искал нужный документ, я предложил сотрудникам СОБР сделать совместное селфи, они отказались, кто-то потребовал отдать телефон. Когда я читала постановление на обыск в своем жилище, у меня возникло несколько вопросов к этому документу. Я прочитала, что обыск проводит следователь по особо важным делам 3-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области капитана юстиции Дворко ИИУ. Я уточнил, действительно ли это дело можно считать особо важным. Следователь попросил меня читать дальше. Читая дальше, я узнала, что основанием для обыска является факт моего знакомства с обвиняемым Дмитрием Литвиным и то, что я располагаю техническими средствами. Я сказала: «Вы ведь понимаете, что, исходя из этой логики, провести подобный обыск можно в квартире всех знакомых Дмитрия». Меня попросили не тянуть время. В постановлении было написано, что будут искать в том числе электронные носители, на которых хранится информация, выражающая явное неуважение к обществу, оскорбляющая религиозные чувства верующих, предназначенная для публичного распространения. Я спросила: «Как вы можете узнать, что информация предназначается именно для публичного распространения?» Мне ответили: «Не волнуйся, узнаем». Учитывая мое состояние, недосып, раннее пробуждение и стресс, мне было сложно читать документы, вникать в его суть. Меня постоянно торопили, просили читать быстрее и не тянуть время. Мне была непонятна такая спешка, ведь из документа следовало, что сбор информации по делу идет продолжительное время, и никакой срочности в произведении обысков и допросов по этому делу быть не может. Полагаю, что таким образом на меня оказывалось психологическое давление, пытались сбить с толку и заставить торопиться, вместо того, чтобы анализировать происходящее. Мы прошли в зал, где следователь начал заполнять протокол обыска. Остальные участники обыска расположились по периметру комнаты. В процессе заполнения документов я узнала, кто все эти люди. Мне выпала честь стать объектом интереса сразу нескольких ведомств. Оказалось, что в обыске принимает участие даже начальник отделения ЦПУ МВД России по Иркутской области Адулин Андрей Викторович и старший уполномоченный УФСБ РФ по Иркутской области Козлов Антон Олегович. Пока следователь заполнял документы, Андрей Викторович покинул помещение, а потом вернулся. После него в квартиру зашли эксперт, третий сотрудник СОБР, которого разместили под моим окном, ожидая, что я решу скрыться. Хочу отметить, что все это уже произошло после того, как мне сообщили, что квартиру никто не может заходить, ее никто не может покидать. Я акцентировала на этом внимание, сказав, что в квартиру уже никто не может заходить. Мне ничего не ответили. Всего субботним утром ко мне пришли 10 человек. Следователь, 2 сотрудника ЦП, сотрудник ФСБ, 3 сотрудника СОБР, эксперт, 2 понятых. Учитывая мое телосложение и отсутствие боевой подготовки для удержания меня в случае сопротивления, хватило бы и одного из 2 оперативников. Привлечение такого количества сотрудников мне кажется нецелесообразным с точки зрения проведения банального обыска по делу размещения картинок в социальных сетях, тем более у свидетеля. Я убеждена в том, что количество привлеченных к обыску людей было обусловлено желанием оказать на меня психологическое давление. До начала обыска мне было предложено добровольно выдать искомые предметы. Я выдала свои электронные носители и сообщила следователям, что на них хранится архив фотографий за несколько лет работы, представляющий большую профессиональную документальную ценность, а также материалы с последних съемок. Эти материалы необходимо было передать в редакции в кратчайшие сроки. Один из них – новостной репортаж, чья ценность пропадает со временем, другой – съемка в операционной для благотворительного фонда, от которой зависит, как быстро будут собраны средства для лечения тяжело больных детей. Эти материалы вернулись ко мне только спустя 1,5 месяца. Процесс осмотра комнат проходил под моим контролем, несмотря на то, что сотрудники не все время находились в одной комнате со мной. Подавляющую часть времени они были в зоне видимости. И у меня нет оснований предполагать, что они не могли мне что-то подбросить во время обыска. Я несколько раз сообщала, что днем у меня запланированы 2 съемки, обе по официальным редакционным заданиям от средств массовой информации, а конкретно от новостного сайта ИРКРУ и телеканала «Дождь». Мне сказали, что я на них не попаду. Во время обыска большую инициативу проявлял сотрудник ЦП Адулин Андрей Викторович, фактически руководя им, тогда как следователь Дворко, видимо, не очень хорошо понимал, что тут происходит и к кому он пришел, о чем свидетельствует вопрос, который он задал Адулину. Следователь поинтересовался, антифашист я или нацист. Кроме вещей, изъятия которых я могу оправдать интересами органов предварительного следствия, у меня также были изъяты вещи, которые, по моему мнению, никак не могут быть связаны с делом, а именно – несколько журналов «Молоко плюс», книга по антропологии, ежедневник позапрошлый год, газета, записная книга моей знакомой, визитка сети солидарности, листы с записями, стикерами, связанные с религиозной тематикой. Технические средства, информационные носители, которые были у меня изъяты, необходимы мне для ведения профессиональной деятельности. Лишившись их, я лишилась и работы, и возможности зарабатывать соответственно. До сих пор необходимые мне для работы технические средства мне не вернули. Когда обыск завершился, я подписала протокол и внесла в него свои заявления о нарушениях, которые почему-то были проигнорированы судьей первой инстанции. Они не были признаны несостоятельными, не были опровергнуты, не были законно оправданы, их просто не учли. Я писала в протоколе о необоснованности привлечения себя к уголовному делу в качестве свидетеля, необходимости для ведения профессиональной деятельности изъятых предметов и о том, что мне не позволили связаться с адвокатом или передать в редакцию информацию об отсутствии у меня возможности выполнять в суде свои профессиональные обязанности. Также выразила недоверие понятым и заявила о моральном давлении со стороны сотрудников. Повторюсь, все мои заявления были проигнорированы, считая, что рассмотрение вопроса законности обыска в суде первой инстанции носило формальный характер. В процессе разговора с сотрудниками я сообщила им, что собираюсь как можно быстрее разместить информацию о произошедшем в сети и в средствах массовой информации. Цитата: «Как раз думаю, к кому пойду». Мне сказали: «Никому, ты едешь с нами». Сказали, что на допрос. Повестку не предъявляли. Следователи, сотрудники СОБР, оперативники ФСБ, понятые эксперт покинули помещение первыми. Сотрудники ЦП проводили меня к машине, отвезли меня, как я позже узнала, в отделение ЦП, находящееся на улице Лермонтова. Меня проводили в один из кабинетов, где находилось еще несколько человек, предположительно сотрудники ЦП и Следственного комитета. Сразу, как только меня привели в кабинет, со мной завели разговор люди, в нем находящиеся. Они начали задавать мне разные вопросы обо мне и моем окружении. Я спросила, допрос ли это. Мне сказали, что мы просто беседуем. Я знаю, что под беседой сотрудники различных ведомств традиционно понимают способ неофициального допроса, что лично я и широкий круг правозащитников считают незаконным методом оперативно-розыскной деятельности. Несколько часов, примерно с 9.40 минут утра до примерно 15.30, я находилась в кабинете с несколькими людьми, которые периодически выходили из кабинета, приходили в него другие люди. Мне говорили, что я жду своей очереди на допрос со следователем. Все это время со мной разговаривали, применяя различные стратегии допроса, начиная с широко известный «хороший коп, злой коп». Я также слышала характерный и знакомый мне по профессиональной деятельности звук. Один из сотрудников поставил диктофон на запись. Мне задавали вопросы о моем отношении к ЛГБТ, о неформальных организациях, о политике, о устройстве общества. Рассказывали, что сотрудники ЦПЭ пересажали нацистов, обещали пересажать и анархистов. В разговоре демонстративно ссылались на информацию о моей жизни, стараясь показать, что за мной идет слежка. Помню примерно такую фразу одного из сотрудников. «Это игра. Вы играли, вы проиграли. Сами же понимаете, что допустили брешь в своей защите. Сами виноваты». Просили меня подарить им черно-зеленый флаг в коллекцию. И еще помню вопрос. «Как там твой друг-террорист?» Сотрудники намекали на другое уголовное дело, по которому я проходила свидетелем в Нижнем Новгороде, не будучи даже знакомой с обвиняемым. Спрашивали, чего хотят анархисты. Спрашивали, каких я политических взглядов. Один из сотрудников решил применить провокацию. Он, поинтересовавшись, не против ли я, достал из ящика стола лист бумаги, на котором был распечатан символ, буква А, вписанная в круг, и поставил на лист чашку с чаем. Думаю, он предполагал, что это условное осквернение символа должно вызвать у меня эмоциональную реакцию. После того, как я предположила, что он таким образом заряжает воду, он перестал ставить чашку на лист. Также у меня был задан вопрос, кто тебя спонсирует. Я уточнила, кроме мамы, сотрудник был разочарован моим ответом. Уже во время обыска я чувствовала себя не самым лучшим образом. С прошествием времени мне становилось хуже из-за накопленного недосыпа, раннего пробуждения, отсутствия еды, постоянного морального напряжения в течение нескольких часов. В один из моментов я начала падать в обморок. Я предупредила об этом сотрудника, находившегося в кабинете, попросила его открыть окно и дать мне сладкого чая. Он сказал «ничего, откачаем» и выполнил мою просьбу. Хочу отметить также, что по моим требованиям меня выпускали в туалет и давали мне пить. К началу допроса я провела в компании сотрудников почти 10 часов без еды. Во время официального допроса в кабинете, кроме меня и следователя, проводившего допрос, находились сотрудники ЦПЭ. Несколько раз они позволили себе вмешаться в ход допроса, но после того, как я попросила их перестать саботировать следственные процессы, они перестали. Следователь во время допроса постоянно переписывался с кем-то по телефону, смею предположить, что так он получал указания, что конкретно у меня следует спрашивать. Кроме вопросов, относящихся к делу, как то вопросы о моем знакомстве с обвиняемым, о его отношении к религии, о том, видела ли я записи на его странице, которые могли оскорбить чувства верующих, следователь задавал мне вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу, по которому я допрашивалась. Меня в очередной раз спросили о моих политических убеждениях. Спросили, что такое черная волна, зачем я приехала в Иркутск. Вопросы, на которые я отказалась отвечать по 51 статье, не были внесены в протокол. После завершения допроса я прочитала протокол, сделанный следователем, у меня возникло много вопросов к формулировкам. Мы довольно долго припирались, из-за них я требовала их исправить, он утверждал, что они не важны. Чтобы добиться исправления формулировок, пришлось запастись терпением и настойчивостью. Кроме того, на этапе проверки мной текста протокола в кабинет вошли несколько сотрудников ЦПЭ. Они начали меня торопить, что сильно отвлекало. После подписания мной протокола допроса оперативник ЦПЭ, принимавший участие в обыске у меня дома, отвез меня в морг, где я прошла медосвидетельствование. После этого отвез домой. В общей сложности все это заняло почти 12 часов. Освободилась я около 18:00. Все произошедшее, и в частности ранний обыск в квартире без адвоката, считаю вторжением в свою частную жизнь, нарушением статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Принудительное ожидание обыска в течение почти 6 часов, считаю ограничением своего права на свободу, то есть нарушением 5 статьи Европейской конвенции. Вторжение сотрудников в мою жизнь на почти 12 часов, принудительное ожидание допроса до вечера помешало мне исполнять мои профессиональные обязанности. Считаю это нарушением статьи 10 Европейской конвенции. Изъятие у меня рабочего оборудования, носителей информации также является нарушением статьи 10 Европейской конвенции, так как ставит под угрозу конфиденциальность источников информации, с которыми я работаю как журналист. Также считаю обыск незаконным в силу ряда процессуальных нарушений, несостоятельного обоснования необходимости его проведения. Прошу суд отменить решение суда первой инстанции о признании обыска законным, обязать органы предварительного следствия незамедлительно вернуть мне изъятые у меня вещи, а всех его участников обязать принести извинения за доставленные неудобства.
Спасибо. Уважаемый суд, я сосредоточу внимание суда на основных формальных нарушениях, которые с нашей точки зрения были допущены в ходе производства обыска. Как уже было сказано, фактически обысковые мероприятия в соответствии с протоколом обыска осуществлялись следователем Дворко. При этом в постановлении федерального судьи Савкина указывается, что 8.04.17 года обыск осуществлялся на основании постановления следователя СЛО по Кировскому району города Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Татарова. Поручение о осуществлении следственного мероприятия от одного следователя другому отсутствует. Таким образом, мы полагаем, что имеется неустранимое противоречие в отношении полномочий следователя по конкретному делу осуществлять данное следственное мероприятие. Далее, сторона заявительницы заявляла о том, что привлеченная в качестве понятых граждане, они являются лицами, возможно, заинтересованными в исходе дела, поскольку они присутствовали непосредственно с самого начала, еще до начала процедуры следственного действия, до начала обыска, и это свидетельствует о том, что они были приглашены заблаговременно. Далее, присутствовал в данном мероприятии следственном субъект, указанный в качестве специалиста, который при этом фактически никаких действий, для которых привлекается специалист в рамках Уголовно-процессуального кодекса, не осуществлял. Это Соблин Александр Андреевич, который указан в протоколе обыска. Его процессуальный статус указан как специалист, при этом никаких действий, которые непосредственно осуществляют специалисты, он не зафиксировано в протоколе следственного мероприятия. В связи с изложенным, его участие дает основание сделать вывод о том, что данный протокол является незаконным. Далее, при рассмотрении представления следователя об установлении факта законности следственного мероприятия Нилторенко, чьи интересы были затронуты, не была вызвана в судебное заседание, хотя суду был известен ее адрес, и суду было понятно, что то решение, которое будет принято по ходатайству следователя, оно безусловно затронет ее права и законные интересы. Она, заявительница, могла разъяснить свое отношение к проведенным мероприятиям, дать пояснение по ходу их, в частности, в чем заключались нарушения ее прав, однако уведомлена о рассмотрении соответствующего ходатайства следователя она не была, и суд таким образом нарушил ее право на защиту, как мы полагаем. Также суд не учел профессиональный статус моей доверительницы, поскольку заявительница Илтаренко Валерия Ивановна является по профессиональному статусу журналистом, и те источники доказывания, которые были изъяты у нее непосредственно в ходе обыскового мероприятия, в частности электронные носители, жесткие диски, телефоны, компьютеры, коммуникационные устройства, носители информации, они необходимы для осуществления профессиональной деятельности. И в связи с изложенным мы полагаем, что формальный подход к узаконению данного следственного мероприятия со стороны суда, он нарушил статью 10 Конвенции Европейской о защите прав человека и основных свобод. А кроме того, также суд не учел требования российского закона о средствах массовой информации, который гарантирует права журналистов, в том числе право на защиту профессиональной тайны. Мы полагаем, что суд обязан был рассмотреть доводы о нарушении прав Илтаренко в ходе обыска, указанные в содержании протокола, чего также сделано не было. В том числе суд не дал никакой оценки ссылки Илтаренко о нарушении ее права на защиту. В частности, на отказ в предоставлении возможности пригласить профессионального защитника для обеспечения ее прав, гарантированных Конституцией. В связи с изложенным мы просим удовлетворить заявленное заявительницей в жалобе требования отменить решение суда в первой инстанции. У меня все.
Отвечающего требования статьи 7, части 4 Уголовно-процессуального кодекса
в жилище свидетелей Ильи Ударенко, расположенного по адресу Гагарина 54, могут находиться средства связи электронной носители, с помощью которых совершалось преступление. Как это видно из представленных материалов и изученного судом первой инстанции, имеется постановление о возбуждении уголовного дела по статье 148 части Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено лицо, которое могло совершить данное преступление. Оперативным путем было устанавливалось круг общения данного лица, в том числе была установлена гражданка Илтаренко. В данном случае неотложно следственные действия, чтобы не для избежания утраты доказательств, которые имеют существенное значение по данному уголовному делу, органами следствия было принято решение о необходимости производства такого обыска. Полагаю, что само постановление вынесено, производство обыска по указанному адресу закона, и также само постановление о производстве данного обыска отвечает требования статьи 166, а также статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса. В данном постановлении отражено время и место совершения данного следственного действия. Обыск произведен в присутствии понятых, имеются их фамилии, указаны также адреса проживания данных лиц и регистрации, и разъяснены права, предусмотренные статьей 60 Уголовно-процессуального кодекса, о чем имеются подписи указанных лиц. Кроме того, поскольку обыск был обусловлен тем, чтобы изъять средства связи, электронное носители и другую технику, безусловно, в соответствии с статьей 182 с пункт 9, при производстве обыска, при изъятии таких средств связи обязательно участвует специалист. В данном случае разъяснены права, предусмотренные статьей 58 Уголовного процессуального кодекса, и в данном случае разъяснение статьи 307, как она ссылается в апелляционной жалобе, не требовалось, поскольку в данном случае это происходит только изъятие, да, предупреждает специалистов, экспертов за заведомо ложное заключение. Согласно данному протоколу обыска разъяснялась заявителю статья 182, пункт 1, что вправе было участвовать адвокат жилища, которого лица вокруг производит обыск, имеется подпись непосредственно Илтаренко, что данное право ей было разъяснено. Также я полагаю, что нарушение ни личных прав, ни конституционных прав, ни как журналиста, в данном случае не нарушено, поскольку уголовно-процессуальный закон не предусматривает каких-то, не наделяет особым статусом журналиста и не предоставляет определенных привилегий перед законом. Поскольку также в соответствии с требованиями статьи 182 части 7 следователь не вправе будет разглашать сведения, которые стали ему известны в процессе обыска, не частные или жизни не семейные, не профессиональные. Данные сведения не будут разглашены. Кроме того, я полагаю, что каких-либо других нарушений, о которых свидетельство, в частности, сегодня заявлялось именно заявителям именно в процессе уже самого непосредственно вопроса, я полагаю, что эти сведения вообще не имеют никакого отношения к предмету проверки законности именно постановления 10 апреля 2017 года. При таких обстоятельствах я прошу доводы все апелляционные жалобы признать несостоятельными, отклонить их от постановления.
следователи сказали, что наличествует подпись о разъяснении, моя подпись о разъяснении мне моих прав, но одно дело разъяснение, другое дело представление мне моих прав. И когда я сказала, что я хочу позвонить своему адвокату, мне сказали, что нет, и забрали мой телефон. Мне кажется, это очевидное ограничение моего права на защиту. То, что оно у меня есть, это очевидно, а то, что я не могу его реализовать, это совершенно другое дело.
Тут остается на совещании.